Семинар в такой тематике системной семейной психотерапии для обыденной жизни. Он построен тоже как отдельный семинар, однодневный, как отдельная тема, хотя понятно, что все в контексте, и посвящен заболеваниям, симптомам детей и взрослых. То есть почему болеют, и вернее даже причинам этих симптомов, системным причинам болезни детей и взрослых. Причем под болезнями мы будем понимать не только телесные, соматические состояния, хотя в обыденной жизни мы чаще всего болезнями, да, или проблемными состояниями, или симптомами называем именно то, что относится к нашему телу, какие-то функциональные или органические изменения в теле. А мы будем называть симптомами различные проявления дисфункций на разных уровнях проявления человека и семьи. То есть соматические заболевания – раз, эмоциональные состояния – два. Ну, знаете, например, синдром гиперактивности детей. Особое эмоциональное состояние, верно? А у взрослых что? Приходит кто-то и говорит, что у меня депрессия. Даже если там нет клинической депрессии в своей выраженной форме, но там может быть депрессивное настроение, сниженный фон настроения, долгий. Да? Или бессонница. Вот куда ее отнести? Это же не органическое состояние. Но это симптом. Это симптом, который имеет системные корни. То есть, и дальше там примеры можно еще привести. То есть эмоциональные состояния, а может быть эмоциональное плюс телесное. Такие сочетания, естественно, тоже возможны. Затем поведенческие нарушения, отклонения тоже относятся к системным симптомам. Поведенческие. Это касается чаще всего детей школьного возраста. Да? Дети школьного возраста приносят разные подарочки родителям из школы в виде записи в дневниках. Разбил стекло, например. Да? Или там приходят родители и говорят, наш ребенок подворовывает. Что это он ворует? Мы ему уже и так, и сяк не воруем, это плохо, а он денежки из кармана тащит. Это системный симптом. Системный обозначает, значит, он имеет корни гораздо более широкие, чем просто желание ребенка стащить денежку и потратить на мороженое или там на компьютерную игру. Более широкие – это означает, что туда же включены особенности состояния родителей и чаще даже расширенной семьи, то есть прародителей, бабушек, дедушек. То есть мы смотрим как минимум 3, а то и 4 поколения в своем взаимодействии, гласном или негласном. Антон, можно проходить, и вот есть стульчик, вон есть стульчик, вон. Угу. Гласном или негласном. Итак, у нас 3, можно без сменки. Угу. 3 уровня симптомов обозначили: телесный, эмоциональный, поведенческий. Еще есть симптомы. Череда несчастных случаев или неприятных случаев. Ну, несчастные – это типа автокатастрофа, да, там с поломкой или без поломок. А неприятные случаи – угнали машину, плюнули в спину.
Ушла жена.
Ну, это прям тяжелый, несчастный случай. Ушла жена, выгнали с работы. Да. То есть это череда неприятных или несчастных случаев.
Ну вот кто еще не смотрел фильм «Гитара», да, если мы обычно всем рекомендуем, посмотрите фильм «Гитара». Это прямо вот про то, что Марина говорит, когда начинается как бы поток событий, там, да, уходит мужчина, увольняют с работы и диагноз страшный. Да, одномоментно 3 события практически случаются. Да, то есть это такое как бы стечение обстоятельств. На самом деле это то, что накапливалось в системе уже давно, просто так случилось, что оно выхлестнуло как бы вот там в короткий промежуток времени. Но все это накопление.
Да. Но даже один случай неприятный, который повлек за собой изменение состояния системы, деятельности человека, режима дня, даже один имеет системные корни. Причем, видите, это получается, что здесь вовлекается вся семья чаще всего в этот несчастный. Падение бизнеса, например, да? Ну, можно сказать, о, это у него на работе, он что-то не очень справлялся. А можно сказать, это экономическая ситуация в стране, знаете ли, 2008 год или там 98 год. Дефолт, все упало, все пропало, и поэтому все остались без работы. В целом получается таким образом, что, конечно, под эту волну попадает большинство населения, но кто-то же умудрился не попасть под эту волну и даже сделать карьеру на пике, когда все были внизу, он был как раз на пике наверху. Как такое может быть? Для него это оказалось благоприятным стечением обстоятельств, а все остальные оказались неустойчивыми к такому экономическому состоянию. Почему? Потому что очень были зависимы от системы организации, экономической системы. То есть чрезмерная зависимость от системы повергает в кризис каждый элемент системы. Чрезмерная зависимость повергает в кризис каждый элемент системы, если накрывает всю систему. А, соответственно, независимость или гибкость по отношению к системе не повергнет в такой кризис. Угу. Валентин, можно сразу прям присоединяться еще. Мы обсуждаем, какие бывают системные симптомы. Ну вот как минимум 4 уровня мы нашли, но есть еще более тонкие варианты от системных симптомов. Мы о них чуть-чуть попозже говорим. Тонкие — это вообще незаметные. Почти незаметно. Никто даже не подумает, что на эту тему, наверное, надо идти к психологу или надо прям серьезно призадуматься. Что я имею в виду? Например, тоска по несовершенному. Это уже ценностный симптом. Отклонение на ценностном плане. Эх, хотелось бы. Но не позволяют условия. Вот что-то вот примерно так это формулируется.
Это еще новый вид или
это? Это новый вид, да. Это более тонкий уровень, более высокий пласт, более незаметный. Он такой, едва напоминающий о себе в некоторые моменты жизни.
Мы можем говорить о том, что наши переживания внутренние, они имеют разную, ну, как бы чистоту, да, или тонкость. Вот есть грубые переживания, да, вот эмоции, например, ну, гнев. Да, у человека гнев случился, он там прям, да, что-то вот произошло, и прямо выплеск такой мощный. Но в целом, если гнев выразился и прошло это сразу же, да, вот там 10-15 минут, человек успокоился, там, начал что-то делать, и он, в принципе, там через полчаса может и не вспомнить про то, что он там, ну, полчаса назад психанул. Как в народе говорят, я психанул, да, вот, или там, там обида на кого-то, да, то есть обиделся. И тут такие чувства, и тут же эти чувства проговорил, а другой что-то ответил, все, вышло. Оно вышло, и у человека больше не остается, да, он дальше пошел в свою жизнь. Но есть особо тонкие переживания, вот о которых говорила Марина. Это переживания такого плана, которые сопровождать могут нас всю жизнь. Ну вот, например, когда человек делает выбор, ну, например, там, не знаю, там, создать семью, допустим, с этой женщиной, или там продолжить карьеру и уехать куда-нибудь. Или, например, пойти вот в этот институт учиться, куда душа зовет, и что интересно там, да. Или вот как, например, родители сказали, что вот это там, ну, сытно будет там, уверенно будешь себя чувствовать и так далее. То есть это такие точки бифуркации. И вот когда выбор делается с нарушением или как бы, ну, изменяя своим вот этим движением души, это очень тонкая штука. Она сначала может даже быть не очень заметной. То есть человек сделал выбор, пошел учиться, учился, его деятельность затянула, а потом проходит лет 10. Он вот сидит в офисе, там уже там достиг чего-то, и деньги там есть, и там вроде как все в жизни хорошо, но вот ощущение, что что-то не так. Вот это тонкое такое, знаете, как комарик гудит ночью, да, вот что-то не то, что-то не то. И от этого потихонечку начинает и портиться настроение, как будто вот в жизни что-то не то, да, и постепенно человек, если он ничего не будет делать в эту сторону, исследовать, что же он там, да, откуда это тонкое состояние, начнет его заглушать какой-то деятельностью, там, да, не знаю, там, покурить, алкоголь, или там
работать
еще более усиленно, да, чтобы не чувствовать это переживание, то это переживание начнет потихонечку нарастать, и оно более грубым начнет становиться. То есть человек будет неожиданно испытывать признаки такого приступа раздражения, вот прямо ни с того ни с сего там, да, вот он начнет раздражаться, его там жена раздражает, там дети раздражают, кошка раздражает. В общем, тонкие переживания, они могут и 10, и 20, и 30 лет быть у человека. И он их может особо сильно не замечать, если сильно вовлечен в какую-то деятельность. Но как только деятельность прекращается, и человек, например, в отпуск попадает, где ему ничего не надо делать, о нем все там заботятся, и он оказывается на пляже, и книжку ему читать не хочется, вот тут он может начинать опять соприкасаться с этими состояниями своими. Вот, но это тонкие переживания.
Да. И да? К ним отдельный подход, естественно, да. И тоже относится к уровню, к одному из видов симптомов. Но мы сейчас пока у нас такое вводное слово, и, соответственно, задача этого семинара что является? Он однодневный, поэтому мы работаем очень комплексно, да, и очень продуктивно, надеюсь. И наша задача, наверное, расширить свое восприятие симптоматики для того, чтобы искать не линейную причину возникшей проблемы, а как-то шире смотреть и постараться найти системную причину ее и уже работать над системной причиной. Вот это наша метафора, что движение из пункта А в пункт Б зачастую пролегает через пункт С, это как раз в том числе и про лечение симптомов. То есть хочется вот, ну, у меня такая болезнь, хочется избавиться от болезни. Ну, как бы не получится, потому
слово,
что...
Слово «избавиться» здесь,
да,
такое.
Да, слово «избавиться» здесь такое ключевое, неправильное, потому что часто мы воспринимаем симптомы просто как, ну, нечто неуправляемое, внезапно проявившееся в нашей жизни. Но на самом деле подоплека к этому симптому или первичные причины, которые проявлялись вот как раз на эмоциональном уровне, на ментальном уровне в виде каких-то там мыслей, они сложились достаточно давно. И если человек не замечает первых тонких сигналов, то тогда проявляется симптоматика уже достаточно грубая, либо на уровне тела, либо на уровне долгой отрицательной эмоции, либо на уровне поведения, либо на уровне проблемы у ребенка там, и так далее. И вот наша задача такая, чтобы вы научились смотреть шире на любую проблематику в жизни, на ту проблематику, которая привносит в жизнь дискомфорт. Шире. И иногда можно и своими силами дойти до системной причины. А чаще всего или там, а иногда нужно обращаться к специалисту, потому что у нас есть такое свойство мозга, как психологическая защита. И от болезненной темы мозг начнет защищать нашу психику и говорить: нет, нет, это не может, этого не может быть. Но с помощью другого человека можно найти эту системную причину, выйти на нее, подлечить ее, да, добрый, можно проходить, подлечить ее, и тогда симптом, как следствие какой-то системной проблемы, он просто отвалится за ненадобностью. То есть что важно уяснить, что симптом — это некое послание в систему о чем-то. И наша задача будет еще научиться расшифровывать эти симптомы или хотя бы делать первые попытки к расшифровке симптомов. И вот мы уже очень много раз употребили слово «системный» и «системный», для тех, кто не был на предыдущем семинаре, что хочется сказать. Под «системным», ну, в данном случае, мы понимаем целую совокупность факторов, в которых живет человек сейчас, либо жил некоторое время назад. Например, на протяжении детских лет в родительской семье. Это въедается как нейролингвистическое программирование, длившееся 20 лет. Въедается в мозг, в память и так далее. То есть это совокупность факторов, в которых человек живет сейчас. Факторов — это значит и выбор в том числе человека, его взаимодействий, выбор, взаимодействий, реакций. И людей, с которыми он, соответственно, взаимодействует. Или некоторое время назад. Кажется, что это уже прошло. Почему мы учитываем и факторы прошлого, прошлых влияний? Потому что в нашем бессознательном времени нет. Там отсутствует время. Про сознательное и бессознательное мы еще сегодня поговорим. Поскольку там нет времени, там все происходит в настоящем, значит, те факторы, которые... И те влияния, которые были очень интенсивными, но так и остались непрочувствованными, непроработанными, нерешенными до сих пор, пусть даже уже почти забыты, те факторы продолжают влиять так, как будто это было вчера или даже сегодня. Как будто это сейчас продолжает существовать. Ну, условно говоря, да, что нам легче вспоминается, отцовская порка или первая пятерка?
Пятерка.
Ну да. Пятерка, если очень долго похвалили, да-да-да. А так, по большому счету, пятерки в основном незаметно проходят для наших родителей, а вот порки остаются заметными, и даже если вроде бы уже там человеку 30 лет, 35, 40 лет, но вот не отреагированная тогда состояние при первом прикосновении к нему начинает опять возбуждать нервную систему и как-то проявляться. И не только при воспоминании этого события, не только при воспоминании. Я привела простое событие, там, может быть, в детстве было много сложных событий. Но не только при воспоминании именно конкретно его, а при любом напоминании, которое отдаленно похоже на то, что было там и тогда. При любом напоминании. Кто-то на кого-то замахнулся, а у нас уже прокручиваются те воспоминания, либо отпечаток от них. Отпечаток – это чувство. То есть само воспоминание как факт может отсутствовать, а чувства уже пойдут. Например, да? Где-то какую-то сценку в фильме увидели, похожую на то, что было в детстве, у нас уже начинается реакция.
Ну или когда мы ждем какого-нибудь, не знаю, там проверки или чего-то еще, страх накосячить, да, что за это прилетит потом.
Да-да-да, перед авторитетными лицами, перед авторитарными лицами мы можем испытывать те же чувства, что и перед родителями в детстве. Чувство за чувство цепляется, на каждое чувство идет реакция нервной системы, вслед за нервной системой всей там сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной, всех остальных систем, изменяются параметры нейрогормональной регуляции, и через какое-то время это приводит к функциональному либо органическому заболеванию, например, периодически повышение артериального давления. Страшно. Потом вроде отпустила. Но вот это вот страшно, оно запускается. Симпатической нервной системы, это, соответственно, адреналин, норадреналин, соответственно, работают надпочечники, щитовидная железа. И если они привыкают работать на пороговом уровне вот такого дрожания, то потом нормализация этого уровня становится проблематичной. Легче тогда держать давление, чем его нормализовывать. Органы, как и мышцы, привыкают к нагрузке, которую мы им даем. Даем им повышенную нагрузку, вот так вот щитовидка и будет дрожать. И потом глядишь, там, гипертиреоз. Да? Или что-то еще. Вот, собственно говоря, об этом наш семинар. И, соответственно, мы бы хотели, да, мы уже вот вроде бы почти все собрались, и хотели бы услышать от вас, с какими вы задачами и целями пришли, что для вас будет важным, и что для вас будет хорошим результатом, о чем бы вы хотели услышать, хотя бы такой намек. То есть представьтесь, пожалуйста, и скажите, что для вас важно. Значит, у вас есть по два листочка. Есть глоссарий, в который вы можете заносить определения, которые вы будете слышать здесь. Да, возьмите просто листочки еще свободные. Два листочка с записями, а один листочек пустой или два листочка пустых. Вы же что-то писать-то будете? А, у тебя три, но один оставим, нам попозже понадобится, который со схемкой. С глоссарием и с перечнем симптоматики или перечнем органов, которые могут как-то реагировать симптомами. И вы туда можете делать прям пометки рядом с каким-то органом, когда мы приводим какой-то пример, либо в глоссарий вносить тоже пометки. Ну, иногда туда заглядывайте. А так, если что-то нужно будет записать, записывайте на листочках. И первое, куда мы пойдем, мы посмотрим уровни симптома. То есть почему? Почему мы говорим, что практически любая телесная симптоматика, сома – это тело, является психосоматикой. Сома – телесное проявление психологических состояний. Телесное проявление психологических состояний и где на самом деле взаимосвязь, чтобы было понятнее. Вот такая схемка, которую я сейчас нарисую. Я пошла рисовать схему.
Работает.
Что там такое?
Выпал коробку со сладкой монетой в жизни.
Понятно.
Она не сверху не лежала.
Это креативные у нас такие папочки.
Да, у кого-то кому-то достались сладкие.
Если картонка нужна, там вот у нас прям специальные картонки.
Сухари со сладкой.
Да.
Итак, мы сначала немножко про теорию, потом про упражнения, да? Сначала про теорию. В обыденной жизни человек, который не занимается системной психологией специально или системной медициной специально, ну, на уровне вообще социума, воспринимает симптом как некую данность, с которой надо что-то делать. Верно ли? Верно. Но если мы идем в системном восприятии симптома, то Органы, которые оказались пораженными симптомом, называются органами-мишенями. То есть к ним прилетело, до них долетело что-то. Эти органы-мишени составляют нижний уровень иерархии, о которой мы сейчас говорим. Ну что это может быть? Ну я как женский доктор в прошлом, ну вот рисую женскую половую систему, матка, трубы, например, да? Орган-мишень. Если у женщины появляется миома, она лечит почему-то миому.
А чей лечить?
Да, чей лечить, а ей надо лечить голову. Если у нее там образуется лишняя ткань в матке в виде слизистой оболочки, начинается кровотечение, она пытается вылечить это. Понятно, что бывает острое состояние, которое надо лечить сначала медицинским образом, чтобы кровь не потерять окончательно всю, да? А потом все-таки приступать к другому уровню. Но к уровню органов мышления относятся и все остальные органы, например, там желудок, да? Кишечник. Кто-то у кого-то появляется там язва желудка, он бежит лечить язву. Понятно, что язву в острой стадии надо лечить сначала, как-то там ее загладить, а потом уже лечить психологически. Но тем не менее, а если гастритик, то гастритик можно сразу вылечить психологически. Кожа, например, тоже орган мишени. Ну, кожа вот такая, и она тут пышет всякими состояниями. Тут прыщи, например, да, здесь аллергия, здесь еще что-то. Что еще относится? Почки там у кого-то вот заболели. Ну и мочевой пузырь здесь. А еще легкие у нас есть, и сердце. Первый уровень – это органы мишени. Сосудистая, естественно, система. Что хочу сказать. Пытаясь вылечить заболевание на уровне органов мишени, этого сделать невозможно. Можно на время убрать симптоматику. Можно убрать даже орган, который несет этот симптом. Но что тогда будет? Тогда случится такая динамика, которая называется миграция симптома. Он просто проявится в другом органе мишени. И это то, что, например, акушеры-гинекологи знают как последствия, допустим, операций по удалению матки или яичников, и через какое-то время опухоль, ну здесь вот миома, допустим, вот что-то похожее на миому возникает в молочных железах. Через 2 года примерно. В некоторых случаях это происходит быстрее. То есть миграция симптома с органа на орган. Есть еще другие виды миграции, о них мы поговорим. Это частое явление. Там сердце полечили, вроде бы заглушили таблетками, легкие начали как-то проявляться, бронхиальная система начала, легочная система, дыхательная проявляться и так далее. На первом уровне мы можем лишь снять симптом, если он представляет угрозу для жизни. Если он вот сию секунду угрозы для жизни не представляет, лучше сесть и начать думать, о чем бы это могло быть. Как думать, по какой схеме, мы скажем. Это органы мишени. Следующий уровень. Органы мишени не сами выбирают, заболеть им или не заболеть. Они сами этого не выбирают. Они подчиняются действиям чего? Нервных импульсов и гормонов. Определенное количество гормона, например, вызывает вот эти процессы в матке. Либо недостатки, либо избытки гормонов вызывают эти процессы в матке. Определенные нервные импульсы вызывают изменения в сердце и сосудах. Определенная биохимическая среда крови вызывает изменения в сосудах, допустим, и в печени. То есть они не сами выбирают, типа, все, я теперь заболел. Но есть более высокая система, мы назовем ее более высокий уровень. Второй уровень – это уровень гормональной биохимической регуляции, гормональная регуляция. Гормональная регуляция включает в себя 2 подуровня. С одной стороны, это железы внутренней секреции, такие как вот здесь вот, рядом с маткой, есть что?
Яичники.
Яичники.
вот рядом с трубами. И они продуцируют гормоны, прогестерон и эстроген, которые влияют на состояние матки. И тогда матка думает, как бы дает отклик, заболеть ей или нет. Или она думает, сократиться ей слишком сильно, да, или не сокращаться. Все зависит от вот этих двух гормонов. Ну, там еще есть, но в основном это прогестероны и эстрогены. Избыток или недостаток какого-то из них ведет к изменениям органа мышления. Ну, потому почему я больше сейчас акцентируюсь на этом органе, потому что, ну, как-то в женской среде это очень распространено, хотел сказать популярно, но в общем распространено как-то реагировать на эмоциональные стрессы именно вот этими органами, на самом деле не эмоциональные стрессы. И даже во врачебной среде великий акушер-гинеколог Жордания, например, называл даже обычный менструальный цикл, а уж тем более кровотечение, он называл вполне себе психологической метафорой. Он говорил, это кровавые слезы матки по несостоявшейся беременности. Да, то есть он здесь уже применил метафоры, как кровавые слезы.
Что каждый месяц?
Каждый месяц матка плачет по несостоявшейся беременности. Но это некоторая закономерность. А иногда она начинает плакать вне закономерности. И всякие дисфункциональные маточные кровотечения, так называемые ДМК, это частая причина попадания в гинекологические стационары и начинают лечить на уровне матки. В лучшем случае на уровне гормонов, то есть пытаясь заместить гормоны яичников и тем самым остановить кровотечение. Но это не окончательный уровень. Что касается, например, других эндокринных желез. Вот я нарисовала почки, а над почками есть надпочечники, верно? Такие вот надпочечники, тоже с двух сторон они есть. И надпочечники тоже вырабатывают гормоны. И вы знаете даже какие. Какие? Адреналин. Да, да. То есть это такие так называемые, ну да, адреналин, норадреналин здесь же, да, ведь? Мы говорим иногда, не выделяй адреналин. Что это значит, не выделяй адреналин? Типа, хватит тут плескать эмоциями, верно? И вот эти гормоны, адреналин, норадреналин и другие, так называемые кортикостероиды, они влияют на все органы. Они влияют на матку, которая в этот... Причем влияют возбуждающе, сжимающе, которая сжимается. Влияют на сосуды, которые сжимаются, сопротивление сосудов увеличивается, давление повышается. Влияют на сердце, которое начинает стучать, как у зайца. А у него же есть, ну, некая изнашиваемость, у любого органа есть изнашиваемость. И если это по делу, там тигр выскочил из угла, тогда понятно, тогда, конечно, можно подизносить сердце вот таким трепетом. А если это не по делу, если нет такой угрозы
жизни. Если муж как тигр выскочил из угла.
А и жить каждый день так, как будто тигр выскочил из угла, то как бы... Органы начинают изнашиваться. Верно ведь? Верно. Кроме того, эти железы, их секрет влияет, допустим, на дыхательную систему, опять же спазмируя. Тут начинаются всякие кашли, соднения и прочее. Влияет на другие, на слизистые оболочки. Начинается насморк. Такое, оказывается, влияние. Есть у нас еще одна железа, которая называется щитовидной железой, ближе к горлу она обнаруживается, она тоже выделяет определенные гормоны, гормоны щитовидной железы, там тироксин и прочее. И эти гормоны также влияют на всю систему внутренних органов. И это гормональная регуляция. И, собственно говоря, все внутренние органы меняют свою деятельность, а при хроническом и долгом изменении этой деятельности они начинают реагировать уже органической симптоматикой, которую мы начинаем замечать не просто раз от кразу, а как выраженная болезнь. Но этот уровень тоже не является, ну, я назвала самый распространенный, но этот уровень является не самым окончательным. Все эти железы гормональные на самом деле зависят от еще одного подуровня, я сказала, два подуровня есть, да? еще от одного подуровня, который уже располагается в головном мозге, так называемая гипоталямо-гипофизарная система. Не маленькая, практически маленькая такая, то ли нервная железка, так можно сказать, на уровне основания головного мозга, гипоталямо-гипофизарная система, которая разделена на две части. Вот такую схему, такую рисую, не очень сложную. И одна часть этой гипоталямо-гипофизарной системы состоит из эндокринных желез и вырабатывает, опять же, гормоны, что она может вырабатывать, эндокринные железы, все гормоны, которые влияют на представленные железы, ну, на почечники, на щитовидную, на яичники, а они, в свою очередь, запускают процессы, влияющие на органы мишени. А другая часть состоит из нервной ткани, из нервных клеток. И эти нервные клетки, импульсы этих нервных клеток влияют, как бы преобразовываются в эндокринные импульсы. Ну, преобразование сигналов — это обычная тема в нашей жизни. Там звуковая волна преобразуется в электрическую, электрическая в электромагнитную, электромагнитная опять в звуковую. Ну, то есть это будет принцип телефона, да, например. Нервный, да, это не окончательный уровень. Мы можем назвать это 2А, а вот это можем назвать, допустим, или наоборот, вот это 2Б, допустим, а это 2А. Но гипоталямус и гипофиз, я их нарисовала в одной структуре, он не сам выбирает, выделить ему больше гормонов или меньше. То есть увеличить здесь количество гормонов, уменьшить, сделать избытком, сделать недостатком. И это вот избыток и недостаток, естественно, будет влиять на ниже лежащие уровни. Он не сам выбирает, у него нет как бы мозга. А кто выбирает?
Мозг.
Мозг. Выбирает мозг, естественно, выбирает мозг. И вот мы добрались до высокого уровня. Вот правое полушарие, левое полушарие, третьим уровнем назовем. Да. Здесь есть определенные зоны головного мозга. Зоны головного мозга объединены по принципу подобия нервных клеток, которые функционируют с определенной частотой, с определенными резонансами и оказывают влияние сюда. Эти нервные клетки, эти зоны получили название доминанты. Доминанты деятельности какого-то органа. Доминанты деятельности человека. Доминанты какого-то желания. То есть здесь совершенно разные уровни доминант. Например, может быть доминанты беременности. Доминанты беременности – это скопление нервных клеток, которые как мозговой центр функционируют на тему, как бы нам организовать беременность, потом ее выносить, потом родить и потом еще выкормить. Вот они функционируют на эту тему. То есть доминанты образуются не только в момент наступления беременности, она образуется, как только мы начинаем думать об этом. Доминанты любой деятельности. Если я хочу испечь пирог, у меня будет доминанты пирога. Но мы берем крупные доминанты. Доминанты беременности, доминанты отношений. Отношений в паре, отношений с собственным здоровьем. Есть, конечно, зоны, например, зрительная зона, более узкая зона. Зона зрения, зона слуха, зона письма, зона речи. Зона письменной речи, зона логики, зона математики. Зона печени, соответственно, зона мышц. Но есть зоны деятельности, да, отношений, беременности, профессии и так далее. Так вот, проблема в следующем, что эта доминанта состоит из двух полей. Эти поля могут быть, опять же, как, ну, мы в дуальном мире живем. Есть поле, которое говорит деятельности, да. Да, да, у тебя все получится, да, зеленый свет тебе, зеленый, зеленый, да, иди, 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 да, хочешь беременность, на тебе. Хочешь отношений, встретишь сегодня человека, развивай отношения, да? Хочешь больше денег, ты только глаза открой и найдешь себе работу, где больше денег и прочее, все будет сегодня, да. А есть?
Нам это, да, надо перепрограммировать. То есть специалист по перепрограммированию
мозга. Да, именно так. А есть зона, которая говорит, ни за что, ни за что я боюсь, ужас, что тебе мама говорила, что тебе бабушка говорила, какой кошмар, какая беременность не может быть, а если ты умрешь в родах, если ты вообще умрешь в беременности, дети, это наказание на всю жизнь, ты будешь тащить этот крест, какой кошмар, а мужчина, что ты хочешь, носки собирать его всю жизнь, да, составиться с ним, хочешь болезнь его перенять. Эту зону говорит, нет. Самое интересное, что соотношение зон изменчиво. Это не единая данность. Но эти зоны испускают свои импульсы. Если больше преобладает красная зона, запретная, то она, естественно, ведет к соответствующим импульсам на гипоталямо-гипофизарную систему и на все остальные органы. Если больше доминирует над красной зеленая зона, то, соответственно, разрешение идет на все остальные органы. Идет разрешение. То есть как бы доминант и ее контрпозиция заложены вот в эту доминанту. Это касается и беременности, и отношений, и зрения. Некоторые говорят, ну знаете, я с детства в очках, у меня минус 3. Но в детстве это был симптом родителей. Даже если у родителей 100% зрение, но они явно на что-то не хотели смотреть. Ребенок им показывал снижением зрения. Это они ему одели очки. Он привык, при том, что у него очень гибкая система регуляции зрения внутри глаза, внутри глазного яблока, он привык видеть с помощью каких-то предметов на глазах. Потом эта привычка закрепляется на уровне этих органов глаза, например, и уже взрослый человек в 30 или 40 там, лет говорит, я всю жизнь, во-первых, какая вся жизнь, с детства, да, там всего 30 лет, а с другой стороны уже привычка. На самом деле можно натренировать и смотреть без очков. Но это значит, что контрдоминирующая позиция этой доминанты была более выражена, запретная. Запрет на видеть точно, ярко. Ясно, была более выражена, чем, например, разрешение на это же самое. Это все тренируется, это возможно тренировка, это констелляция нервных клеток, здесь перепрограммирование возможно, даже на уровне текста, нейролингвистическое программирование. Но если родители 20 лет программируют в одном ключе, то, знаете, за один сеанс даже гипноза это не перепрограммировать. 20 лет повторения это гораздо глобальнее, чем 45 минут или там полтора часа. И кроме того, здесь есть еще одно влияние. Оно идет в обход гормональной системы, оно идет напрямую, оп, на органы мишени. Сразу нервная импульсация сразу на органы мишени. Отсюда, например, в случае соматических заболеваний, многих психосоматических заболеваний, гормональная система остается нормальной. Да. Вроде смотрим на уровне гормона, все идеально. А почему тогда, например, матка напряжена и выталкивает беременность, либо ее вообще не принимает в силу там, того, что слизистая оболочка не питает? Почему? Потому что идут прямые влияния как от зеленой зоны доминанты, так и от красной зоны контрдоминанты, непосредственно нисходящие нервные пути. Это прям что такое физически? Это длинный нерв от головы до пят. Длинный нерв от головы до пят, нисходящие нервные пути. Вот.
Вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот это классическая медицина или это уже перемешивается?
На самом деле вот эта схема изображена в учебнике акушерства Савельевой для медицинских вузов. Но просто врачи ее быстро пролистывают, да, потому что это введение. Это введение надо быстро пролистать.
То есть доминанта это не то.
Да.
То есть доминанта это вполне себе осознанная какая-то.
Алексей Алексеевич Ухтомский, известнейший физиолог, который в конце жизни стал душеведом, то есть, по сути дела, психологом, и занялся доминантами души. У него есть даже книга такая «Доминанты души». Это его терминология. А вообще студенты медицинских вузов обязаны это изучать. Но поскольку это введение, в первой главе это вовсе не в активе книги, да, а как бы в физиологической составляющей, а не в патологической. Это все будет пролистывается и плюется на
это. А она вырезается красной, как раз и будет.
Доминанта всегда надо не бой по доминанта. Дуальность всегда дуальность. То есть не может быть все зеленое.
Все зеленое. Зеленое. И здесь еще такой хохолок, и мы будто практически завитом вернее.
Вот все зеленое, это как раз антидепрессанты. Раз, и все зеленое.
Нет.
В отношении каких-то проектов может быть все зеленое.
Алкоголь и все зеленое, да? Но действие это проходит его.
Просто если у нас в нашей системе, когда она формировалась на уровне, например, там детства и там бабушки и дедушки еще это поддерживали, например, ребенку говорили, там, неважно, мальчику или девочке, мальчику пускай. Допустим, вообще деньги вообще легко достаются, да, то есть вот если работа интересная, все будет, да, то есть деньги будут там, у тебя все будет в этом смысле, вот материально, смотри, у бабушки все хорошо, у дедушки все отлично, у мамы, папы отлично все, да, то есть он как бы растет таким, осознанием, что эта зона не является проблемой, то есть у него там не формируется ни страхов, ничего такого. То есть если у него в жизни дальше никаких сильных в личном, что ли, вот, в его личной истории ничего не случится такого, что папу посадили за мошенничество, например, там, да? Все, то есть у него сформировался внутри страх, красная часть появилась очень сильная в эту сторону. А если в целом все прошло нормально, то он как-то легко может. Это не значит, что он станет олигархом там, да, и так далее. Он не будет чувствовать проблемы в этой зоне. Но это не значит, что в других зонах не будет проблемности.
Но то есть у нас много на самом деле непроблемных зон или зон с подавляющей зеленой составляющей. Да, с большой зеленой составляющей, и мы тогда воспринимаем это как не проблемы. Что даже не то, что весь покрыт симптомами и проблемами и тяжелыми случаями. Нет, ведь нет. Пришли сюда на собственных ногах, значит, вот, по крайней мере, эта система работает прекрасно. А нас интересуют те проблемные зоны, с которыми мы сталкиваемся в обыденной жизни, но не можем достичь результата. Например, да, либо которые фонят своей глобальностью, где уже эта красная составляющая практически перекрыла всю зеленую. Какой вопрос?
А, я поняла, спасибо.
А, да? Угу. И кажется, что это вот это все теперь понятно, вот сюда надо ей как раз смотреть. Но это не окончательный уровень. Это нервные клетки. Их кто-то программирует. Как вы думаете, кто?
Система, клетки или
это и есть мозг, нервные клетки. Их программируют две составляющие. То есть как бы высокий четвертый уровень, он представлен двумя составляющими. И первое, то, что ребенок рождается как лист белой бумаги, и туда все, что знают, записывают родители. То есть это внешняя среда. Внешняя среда со своими вибрациями, со своими посланиями, со своими мотивами, со своими страхами, проблемами, либо разрешениями, подтверждениями, она закладывает основы доминанта и контрдоминанта. Сначала это родители, потом это расширенная семья в виде бабушек, дедушек, потом это расширенная социальная среда в виде сверстников, а чаще всего авторитарных лиц в виде учительниц и воспитательниц, а потом это вообще в целом социальная система. И если, например, приходишь в офис, и еще вокруг тебя 280 офисов, и в каждом сидит по там 15-20 человек, и все гудят на тему «кризис надвигается», то хочешь или не хочешь, ты загудишь на ту же тему. А если каждый день ты приходишь в такой офис, то считай, что тебя нейролингвистически перепрограммируют буквально за считанные дни, недели или тем более месяцы. И все, и ты уже будешь гудеть даже без офиса. И без этих людей. Ты просто будешь гудеть в каждом разговоре этой же темой. Ну, потому что мы взаимозависимы друг от друга. И навязанная частота, есть такое понятие, навязанная частота. Навязанная частота вибраций нервных клеток, например. Мы слушаем музыку, у нас меняется состояние. Почему? Потому что навязанная музыкой частота меняет частоту вибраций нервных клеток, и у нас меняется состояние. Мы с кем-то общаемся, с приятным человеком, и у нас меняется состояние. Мы общаемся с неприятным, и навязанная частота будет дискомфортной, неприятной. Соответственно, здесь мы подходим уже к уровню такой гармоника-дисгармоника. Гармоника – все то, что приближается к закону золотого сечения. Почитайте, кстати, об этом. А дисгармоника – все то, что отдаляется. от закона золотого сечения, по которому функционируют наши органы, построено наше тело, по которому строятся красивые здания, например, и без которого строятся некрасивые здания и так далее. Итак, внешние вибрации, а потом, по мере того, как внешние вибрации как-то влияют на любую из доминант, проблемная доминанта мамы, естественно, влияет и создает проблемную доминанту дочки в той или иной степени. Да? А потом начинаются собственные мысли, кавардака собственных мыслей. Я подумала на этой территории и тоже на этом. Соответственно, если мы говорим о уровне психологии, то есть соматика — это все, что ниже, а вот психика — это все, что выше, и, соответственно, задача психотерапии, системной психотерапии, увеличить зеленую зону, уменьшить красную зону за счет того, что мы разбираемся в посланиях самого человека, самому себе, и в тех посланиях извне, на которые он продолжает эмоционально реагировать. Любая эмоция, естественно, вспышка в головном мозге, естественно, да, ну то есть это совершенно понятно, это уже несколько столетий проверяется на разных, на разной аппаратуре, все более усложняющейся, и естественно, что головной мозг меняет свое энцефалографическое послание в зависимости от мысли, а мысль порождает чувства и так далее, и весь каскад. А потом уже идет телесное реагирование. Только мысль может быть почти невидимкой проскочить, чувства мы можем себе заглушить, а тело никуда не денешь, формируются мышечные панцири. И если они еще не изуродовали тело, а просто есть просто локальными зонами этот мышечный панцирь проявляется, то все равно человек это может ощутить в том или ином симптоме, но это уже вообще грубый уровень, это называется, ну ты и давил себе. Вот примерно так, да? То есть довести себя до ручки — это значит получить телесный симптом. Вот. Вот одна схема. Сейчас будет продолжение схемы. Вопрос.
Составляющая в самом высшем уровне.
Вот собственные мысли.
А, это внешние
и внутренние, да. Внешние и внутренние. Но получается, что внешнее летит у нас в виде слов от чужих людей, от других, не обязательно чужих, родных типа того, но тоже. В виде их чувств, в виде слов, в виде чувств, в виде событий от них к нам, особенно в детстве, летит. А собственные мысли — это тоже нервные импульсы, определенные частоты, которые запускают определенные доминанты или контрдоминанты. И, соответственно, бесполезно трудиться вот на этих полях, как врач вам говорит.
А вот влияние системы, предков там и так далее, оно здесь вообще никак, только родители.
Сейчас мы туда пойдем. Сейчас пойдем туда. Потому что вот эту зону нам нужно расшифровать, что какое влияние здесь. Просто вот на эту тему есть вопросы? Сейчас я одну съемку нарисую. Ага. Тут есть вопрос? Вам как? Как-то усваивается? Впечатляется, да? Угу. Хорошо. Значит, органы мишени я могу стереть, правильно? Потому что это всего лишь следствие. И важно лечить пусковые механизмы, и важно лечить, вот здесь вот эти аллогии находятся. Здесь патогенез, то есть механизмы разворачивания на уровне тела, а здесь все телесная симптоматика. Мышцы здесь мы еще не нарисовали, да?
Мышцы, суставы.
Суставы, да, они тоже могут быть пораженными болезнями, а могут совершать определенные действия, да, органы, исходя из определенных мотивов.
Органы зрения, слуха,
да,
речи,
да,
это
да.
Все тоже.
Это все туда же, вот все туда же, в одну кучу, да.
Даже волосы.
То есть, даже если волосы выпадают, не надо ходить к доктору по волосам, ногтям и прочим, надо идти.
На расстановку.
На расстановку, да. Или там ограничить себя в алкоголе или курении тоже бесполезно, потому что пока нет внутреннего ощущения, чувствования и истинного понимания, никакая система не восстановится. То есть не надо замазывать прыщи кремами, да, или там что-то еще. Только если острая ситуация, например, не знаю, острый аппендицит, тут ну придется что-то. Придется сначала пойти к холопатам, они там полечат, а потом уже надо разбираться на уровне...
С тем, что осталось.
Мозгов. Так, я стираю органы мишени, остается только, так скажем, высокие системы. Понятно, если там сломалась рука или нога, то тоже придется сначала к врачу. все-таки гипсик не повредит. Но причина, почему ты сломал, и предупреждение, чтобы не сломал еще и... Да, да, да. Особенно если на ровном месте, то причиной предупредить следующий переломчик или следующую какую-нибудь поломку уже в другом органе, вот тут уже важно разбираться психологически.
Можно я еще добавлю?
Ага.
Я хочу просто сказать, почему вот расстановки все-таки мы рекомендуем в этих ситуациях делать. Потому что расстановка – это есть проекция нашего бессознательного. То есть то, что мы не видим внутри себя, не осознаем. Да, наши белые пятна в расстановке, они очень быстро как бы начинают проявляться. То есть, например, если у человека выпадают волосы, и он приходит с этой темой, мы можем просто ставить, например, самого человека и волосы, которые выпадают. И это удивительно, но эта фигура начинает сразу демонстрировать какие-то чувства. То есть мы сразу же попадаем в какую-то тему, и мы можем прямо спросить человека, а что это за чувства, откуда такие? Он говорит, ну да, там вот полтора года назад как раз там, ну, что-то в его жизни такое случилось, что он это не смог как бы вынести, да, то есть на стресс оказался настолько сильным, ну, что в целом на уровне, как патогенеза с точки зрения физиологии, там понятно, что начинаются спазмы, нарушается кровоснабжение, там, луковиц, там, и так далее, и тому подобное, да, то есть механизм на уровне физиологии тела, он вполне объясним. Самое интересное, что же подтолкнуло, да, что запустило вот этот механизм, ну, такого как бы сжатия и там, ну, патогенез, да, угу, можно так говорить. Вот. В расстановке это проявляется. То есть если симптом не сильно запущенный и не очень длительный, и не очень относится куда-то в прошлое, то в целом он сразу же проявляется, и причины сразу же можно увидеть. Бывают, конечно, сложные случаи, когда симптом многофакторный, да, то есть он не есть проявление одного какого-то события, а скорее каких-то... Но обстоятельств жизни, да, которые все вместе сформировали вот такую ситуацию. То есть, когда человек там 45 лет, не знаю, первый раз приходит, вообще сталкивается с психологией, и у него в жизни уже накоплено вот так всего, да, и он говорит, у меня и тут и гастрит, и пилонефрит, там, да, и суставы не гнутся, там, да, и в горле ком, там, да, и волосы выпали, и зрение минус 10. Да,
вот
с таким мы спрашиваем, ну и что же больше страдания в жизни причинять, да, вообще с чего подойдем-то? И там понятно, что и вылезет и все, и его родительская семья, там, да, и то, что у него в жизни происходило.
Ты же уже
там
сам накосячил.
Да, то есть все это вместе, тут будет сложнее. Но в целом, если вот брать, например, какой-то отдельный симптом, там, потеря слуха, выпадение волос и так далее, то это можно в расстановке сразу достаточно быстро увидеть. Ну ладно, это я такую вставочку сделала.
Ну и я бы сказала, что практически в любой проективной методике просто расстановка, она говорящая, а другая проективная методика, она молчащая, типа рисунка, либо там моделирование на фигурках, либо какое-то еще. Но я как раз, пока ты говорил, подумала, сейчас вот маленькую демонстрацию можно провести. Есть добровольцы с симптомом?